про биткоин. Самые главные новости из мира криптовалют.
Спонсор выпуска – Ascoin.com. Удобный мониторинг биткоин-обменников. Выбери самый выгодный курс и купи биткоин в надежном обменнике.
Всем привет, с вами Денис Хитов. Сегодня в гостях у нашего подкаста Степан Гершуни.
Степан Гершуни – основатель и партнер фонда цифровых активов Bits Capital. Получил степень MBA в бизнес-школе HALT IBS в Сан-Франциско. Работал над блокчейн-проектом BlockNotary, а также менеджером в глобальной блокчейн-компании Bitfury.
Добрый день, Степан.
Добрый день.
В прошлом подкасте вы нам уже рассказывали, как вы познакомились с биткоином, а также предположили, что к концу 2017 года биткоин вырастет до 3500 долларов. Ну, как видим, немножко вы ошиблись в прогнозе. В декабре был зафиксирован максимум, почти 20 тысяч долларов биткоин стоил. Ну, сейчас наблюдаем коррекцию. А есть ли у вас какой-либо прогноз хотя бы к лету этого года?
Я думаю, что прогноз, особенно наблюдая то, что происходит в последнее время в биткоине, смысла особого в прогнозах нет, потому что курс биткоина – это отражение рынка такого краткосрочного, а то, на чем я строю и свой как бы и бизнес, и личные там, финансовые инвестиции, на вере в то, что биткоин займет свое место как все-таки денежная единица, и это процесс не быстрый, но это процесс глобальный, это процесс, который будет длиться, там, наверное, лет 10. То есть важно понимать конечную цель, а в процессе курс будет расти и будет падать, на это лучше не обращать внимания и там, не тратить на это свои нервы даже.
То есть какую цифру нам не назовете? Хотя бы пойдем вообще вверх, то как-то вот многие уже пугаются. Когда он рос каждый день там на 1000 долларов, всем все нравилось. А сейчас?
Ну, 20 тысяч точно будет. Вот за 2018 год до конца 2018 года, безусловно, будет 20, и будет, скорее всего, выше. А в этом я не сомневаюсь. Ну, может быть, там, в начале следующего года. Другое дело, что я не уверен, что это хорошо. То есть сейчас, вот даже если брать ровно год последний отрезок, это, ну, там примерно 1000% заработали, 800% заработали те, кто просто купил биткоин год назад и ничего не делал. Это очень много, это сильно выше, чем большинство финансовых инструментов, даже со схожим уровнем риска. Поэтому он точно вырастет, но чем медленнее и чем плавнее это будет происходить, тем лучше, на самом деле, для стабильности и экономики самого биткоина, и также крипторынка, ну, то есть всех остальных токенов и криптовалют других, которые, на самом деле, очень сильно скоррелированы с биткоином, и их курс тоже зависит от битка.
Хорошо, да, спасибо. По поводу потерь криптовалют. В прошлой программе вы нам сказали, что доверяете и пользуетесь кошельком Ledger Nano S. Однако одна из свежих новостей говорит о том, что 15-летний подросток из Великобритании нашел уязвимость, которая позволит подделать электронные подписи и завладеть биткоинами. Вы не планируете сменить устройство?
Не помню точно, как я отвечал в прошлый раз на этот вопрос, но хардвер-кошелек – это решение по-прежнему хорошее, то есть для Ledger уже вышел патч, и если кто-то из слушателей, значит, имеет этот кошелек, то, естественно, нужно обновиться, чтобы от этой ошибки защититься. Однако мне кажется, что сильно более таким простым в использовании и настолько же надежным, как и внешний физический кошелек, способом хранения биткоинов будет просто держать их на холодном кошельке. То есть холодный кошелек – это любой абсолютно носитель информации, как электронный, так и неэлектронный. Важно, чтобы он был отключен от интернета. То есть если у вас ваш приватный ключ записан на бумажке, которая лежит в сейфе, или на компьютере, который никогда не подключается к интернету, то, ну, соответственно, вариантов, что у вас это украдут с помощью какого-то вируса или какой-то уязвимости, таких шансов практически нет. Соответственно, это дает такой же уровень безопасности, как и внешний физический кошелек, однако бесплатен и, в общем, довольно прост в использовании. Соответственно, каждый раз, когда нужно сделать какую-то транзакцию, вы достаете свой холодный кошелек и вводите или там копируете оттуда пароль и приватный ключ.
Понятно, да, спасибо. Многие аналитики, известные финансисты, считают, что биткоин все-таки это пример экономического пузыря, что вот сейчас вот лопнул уже, что вам надо еще, зачем вы туда идете, в эту сферу криптовалюты, все это ненадежно. Вот как вы думаете?
Биткоин не может быть пузырем. Ну, то есть я думаю, что такие заявления могут быть тут скорее недостаточного понимания сферы. А биткоин, в отличие от почти всех остальных разных других токенов и криптовалют, это не может быть пузырем, потому что биткоин – это деньги. У денег нет никакого обеспечения. То есть пузырь – это некая раздутая стоимость какого-то актива, что в реальности стоит 100, а на бирже торгуется по 10 тысяч. Так в этом случае это пузырь. У денег пузыря быть не может. Стоимость денег – это всего лишь вера людей в них. Она в случае биткоина, безусловно, будет расти, но та, которая есть на сегодняшний день, она всегда является справедливой. Нельзя деньги переоценить или недооценить, если они торгуются на открытом, свободном, ликвидном и, самое главное, глобальном рынке. То есть биткоин же торгуется не на одной какой-то бирже, и у него нету центробанка, который устанавливает его курс. Это сотни площадок, которые находятся во всех странах мира, во всех юрисдикциях. Поэтому, по сути, он не может быть пузырем. Совершенно другая ситуация с токенами и с ICO-проектами. Там, естественно, я думаю, все про это уже сказали, заявили, и я полностью согласен с тем, что на этом рынке существует пузырь. Этот пузырь появился из-за того, что огромное количество очень некачественных проектов привлекли большие деньги от недостаточно квалифицированных инвесторов. И, соответственно, то, что будет дальше происходить, это проекты, не все, но в количественном, по крайней мере, выражении большая часть из них, они постепенно начнут лопаться. И чем быстрее этот процесс будет происходить, чем он будет ускоряться, тем сильнее это будет влиять на весь рынок в целом. А лопаться эти проекты будут по той простой причине, что, допустим, полгода назад, летом, можно было привлечь практически ничего не тратится, там, собрав команду из 10 человек, можно было привлечь 10, 20, 30 миллионов долларов под почти любую идею, главное, чтобы там было слово блокчейн, и сайт, и телеграм-канал. И многие этим воспользовались, это сделали, это классно, но проблема этих проектов в том, что, во-первых, не всегда там нужен блокчейн, во-вторых, они все-таки не имеют какой-то внятной бизнес-модели. То есть из всех ICO-проектов сейчас, я думаю, нету ни одного, который является прибыльным, у которого положительная прибыль. Я думаю, что можно там по пальцам даже двух рук перечислить те проекты, в которых вообще есть хоть какая-нибудь выручка. То есть большинство этих проектов – это какой-то абсолютно далекий от реального рынка, что в венчурном мире это называется pre-seed стадия. То есть стадия, когда есть какая-то идея, может быть, есть какой-то прототип, но это не продается, это не зарабатывает денег и совершенно не завалидирован рынок. То есть есть некая гипотеза, но нету реальной обратной связи от клиентов в виде тех денег, которые они приносят и платят за продукт. Поэтому многие идеи, которые так вот легко получили финансирование на рынке ICO, они со временем окажется, что либо этот конкретный проект не смог победить в конкуренции по сравнению с другими, либо вот эта вся идея, она, например, мне кажется, что это произойдет с многими проектами, которые связаны с реальным бизнесом. То есть, когда привлекают вроде как на блокчейне деньги под строительство какого-нибудь завода или карьера или трубопровода, это очень такая... Там шансов, на самом деле, мало, что это будет успешным проектом, просто потому что тут позиционируется и рекламируется одно, а, по сути, бизнес заключается в другом, и доходность этого бизнеса в разы меньше, чем доходность какого-нибудь такого венчурного, рискованного интернет-проекта. Поэтому здесь в многих токенах эффект этого пузыря, он уже заметен, уже там была какая-то статистика, не знаю, сколько она точная, но там многие СМИ написали, что 40% ICO уже закрылось и уже провалилось из тех, которые собрали денег. И я думаю, что эта цифра, на самом деле, будет близка там, к 90%, что, в принципе, нормально для венчурного рынка, то есть это не катастрофа, это не значит, что сама концепция ICO плохая или все блокчейн-проекты плохие, просто сделать большой, успешный, удачный бизнес, особенно в новой тематике, то есть это блокчейн-индустрия, ей там несколько лет всего лишь. Эта задача несложная, она требует, помимо там, упорства сильной команды и денег, она еще требует определенной удачи, которая ну, у кого-то будет, у кого-то нет.
Спасибо большое. Да, действительно, посмотрим, что нам 2018 год покажет. А как вы относитесь к идее регулирования криптовалюты в России и вообще в мире?
Регулирование здесь тоже нельзя смешивать в кучу. Я думаю, что регулирование нужно разделить на три большие категории. Это первое – это ICO и токены. Это просто способ привлечения инвестиций от граждан. Это, безусловно, должно быть зарегулировано. Это уже зарегулировано в Штатах, как такой, наверное, одна из самых больших в этой сфере, самых ярких примеров комиссия по ценным бумагам, которая, на самом деле, даже не вводила никакого нового законодательства, а просто очевидным для большинства сказала, что ну, если вы привлекаете инвестиции на ICO, то это никаким образом не отличается от любого другого способа, поэтому будьте добры, ну, соблюдайте все правила и будьте прозрачны для ваших инвесторов и, ну, естественно, не занимайтесь мошенничеством. А вторая тема для регулирования – это майнинг. Майнинг-бизнес довольно такой консервативный, понятный и большой регуляции там не требуется. Вот в существующем законопроекте, который, я думаю, станет законом там, в ближайшие пару месяцев в Российской Федерации, просто указано, что ну, майнеры должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или как юридические лица. Они считаются майнерами, начиная с определенного объема электроэнергии, которую они потребляют, что, в общем, тоже разумно. И облагаются налогом на коммерческую деятельность, что, в общем, тоже ни для кого не является новостью. Что касается криптовалют, то здесь сложнее, потому что придумать регулирование, которое было бы при этом осуществимо, то есть, одно, ну, то есть нужно делать законы, которые потом реально можно будет соблюдать. А законы, касающиеся криптовалют глобальных, таких как биткоин, они практически неосуществимы на практике, потому что, ну вот, например, есть там разные страны мира, они по-разному зарегулировали биткоин, но биткоин вещь глобальная, она не может отличаться от страны к стране. Это не какая-то компания, как Facebook, которая, приходя и делая бизнес в каждой стране, она должна соответствовать местному законодательству. Это некая сеть, которая никому не принадлежит, и никто за нее не несет ответственность. Поэтому каким образом и вообще вот поскольку биткоин, по сути, это такое, это деньги интернета или валюта интернета, у меня большой вопрос, а требуется ли это какой-то особенный, нужна ли для этого какая-то особенная регуляция? Все-таки это не сильно пересекается с внутренней экономикой каждой конкретной страны. Биткоин – это ближе как такое глобальное средство обмена или какая-то глобальная валюта. То есть это там чаще всего сравнивают с золотом. Нету возможности, не знаю, зарегулировать там оборот золота, потому что в одной стране, ну, как бы это, потому что оно существует везде и все им пользуются, все люди во всех странах мира. А по поводу уголовной ответственности у меня большие сомнения, потому что, опять-таки, этого нету в том законопроекте, который сейчас рассматривается в Думе, который наиболее близок к принятию. Может быть, это какой-то следующий этап. А может быть, это здесь речь велась о каком-то конкретном, не о самом использовании, не самом феномене криптовалют, а о конкретных использование. Ну, например, если вы используете криптовалюту для отмывания денег, то, очевидно, вы нарушаете закон, ну, просто потому, что вы отмываете деньги, а не потому, что криптовалюта. То же самое, если вы там, не знаю, продаете какие-то запрещенные вещи или материалы, или еще что-то, то неважно, каким образом вы получаете деньги, важно, что вы нарушаете закон там, страны, уголовный кодекс. Вот поэтому здесь нужно будет разобраться, точнее, о чем именно шла речь.
Хорошо, спасибо. А как вам кредит, например, в биткоинах? Тоже новость свежая. Член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев заметил, что россияне в скором времени смогут оформить потребительский кредит в криптовалюте.
Кредит в биткоинах, мне кажется, вещь довольно странная и даже скорее бесполезная, потому что биткоин, в отличие от любой фиатной денежной системы, например, российского рубля или там доллара, или юаня, евро, является по своей сути экономической, биткоин является дефляционной монетарной системой. Дефляционная значит, что в среднем стоимость одного биткоина всегда продолжает дорожать. Просто потому, что экономическая активность увеличивается, а их запас нет. Они жестко ограничены в своей эмиссии. Соответственно, если вы берете кредит в чем-то, что имеет дефляционную природу, то у вас помимо процентов еще постоянно увеличивается тело самого кредита. То есть это супер невыгодно для того, кто берет кредит, потому что он несет на себе еще и курсовой риск, который в среднем, на особенно длительной перспективе, будет всегда в сторону банка. То есть я думаю, что имеет место сервис по предоставлению какой-то краткосрочной ликвидности, например, там хабы в Lightning-сети, но это не кредитование, это именно ликвидность, и это там вопрос каких-то минут, часов, дней, может быть. А долгосрочные кредиты в биткоине, пока курс настолько волатилен и непредсказуем, они являются риском и для того, кто их выдает, и для того, кто их берет. И это риск, который очень сложно оценить вот на сегодняшний момент.
Спасибо. Действительно, ладно бы, да, взял кредит, биткоин $1000, и он так вырос до 10 тысяч, там быстренько все закрыл и в плюсе остался. А если он упадет?
Есть, кстати, примеры обратных сервисов, которые под залог биткоинов выдают кредиты в обычной фиатной валюте. Например, есть такой проект довольно классный. Я даже общался с сотрудниками этой компании. Называется SALT. S-A-L-T. У них концепция такая, что вы, значит, заводите, регистрируетесь на их сайте, кладете туда биткоины. Они под эти биткоины выдают вам по текущей рыночной стоимости какое-то количество долларов, которые вы можете воспользоваться. А потом со временем, то есть это скорее даже ломбард, а потом со временем вы можете свои биткоины как бы выкупить по какой-то там заранее каким-то образом просчитанной цене. То есть это как раз сервис для тех, кто в перспективе верит в биткоин и хочет держать биткоины там 10 лет до того момента, когда они будут стоить там, не знаю, 500 тысяч долларов за монету, но при этом нужны какие-то текущие траты. То есть вот я купил биткоин, у меня все в биткоинах, я, в принципе, в них верю, я хочу их держать дальше, но мне нужно вот там сейчас, значит, какие-то деньги, реальные доллары. И для вот таких людей существует сервис SALT. Я думаю, что это очень классно. То есть, во-первых, он необходим, на него есть спрос на подобный сервис. Во-вторых, такой сервис не несет больших рисков, потому что он все эти кредиты всегда обеспечены активом. И в долларовом выражении, опять-таки из-за той же дефляционной природы биткоина, вот этот SALT, он не будет терять, а он, наоборот, будет зарабатывать. То есть чем сильнее курс растет, тем больше они зарабатывают.
Спасибо. Степан, вот вы уже долгое время последовательно утверждаете, что блокчейн не может быть важнее биткоина, как и все возможные альтернативные проекты. Почему вы придерживаетесь такой позиции? В основном вот тоже из СМИ, да, политики очень часто криптовалюты как-то на второй план отодвигают, а блокчейн это вот супер, они готовы уже его в любую сферу внедрить, а криптовалюты где-то там в стороне.
Ну, я бы точно не был так насколько категоричен, я не считаю, что биткоин это единственное вообще, что имеет право на жизнь. И уж тем более без блокчейна биткоин тоже не существует. Просто блокчейн – это ключевая часть криптовалюты биткоин. Но я бы сформулировал следующим образом. Блокчейн, не знаю, какой на Википедии, но, например, мне нравится определение блокчейна, которое дает Виталик Бутерин. Он говорит, что блокчейн – это криптоэкономический протокол. Протокол – это, значит, правила взаимодействия между людьми и машинами, между людьми, по сути, в конечном счете. А криптоэкономический – это значит, что он состоит из двух половинок. Из криптографии, с помощью которой он сохраняет неизменность данных, и экономики, то есть токенов и экономических стимулов, которые делают эту систему чистой, честной и честной. Ну, вернее, не честной, а такой, которая не требует необходимости доверия между людьми. И это действительно гениальное изобретение Сатоши Накамото и гениальное изобретение биткоина. Так вот, во многих случаях, когда говорят о блокчейне как о технологии, например, использование блокчейна в каком-нибудь там реестре хранения данных, или использование блокчейна в какой-нибудь корпорации, или использование блокчейна между там банками, чтобы они обменивались данными. Во всех этих системах отсутствует полностью экономическая составляющая. То есть если там нету токена, если там нету валюты, то это значит, что единственный способ, с помощью которого такая система может быть честной, это в том случае, если все ноды или все организации, которые поддерживают этот блокчейн между собой, они друг другу изначально доверяют. То есть нельзя построить trustless-систему, то есть систему, которая не требует доверия, такую как биткоин или эфириум, без использования экономики и экономических стимулов и, собственно, самой монеты, токена или коина внутри. Соответственно, биткоин из всех таких систем, которые называются публичные блокчейны, то есть блокчейны, которым пользоваться может любой человек, не какой-то там три крупных банка, которые между собой построили распределенную базу данных и назвали это блокчейном, а такая система, которая открыта для всех, включая мошенников, хакеров и кого угодно, но при этом стабильно работает и которую не получилось взломать, как, например, биткоин. Такая система, да, в общем, она требует токен, и среди таких систем биткоин, естественно, является лидером, потому что он существует дольше всех, потому что он наиболее оттестированный, он выдержал наибольшее количество и технических, и политических, и экономических каких-то трудностей, вопросов, атак, и до сих пор существует, работает, и объединяет вокруг себя самых крутых разработчиков. Это там несколько тысяч человек, которые являются, наверное, самыми крутыми в своей области, в криптографии, в программировании, в разработке блокчейнов. Это люди, которые работают абсолютно бесплатно. То есть здесь нету какой-то... Биткоин не принадлежит какой-то компании, и у биткоина нету какого-то лидера, который мог бы направить сообщество в ту или иную сторону. И это хорошо, потому что это действительно по-настоящему децентрализованная система. В биткоине не может произойти того, что, например, было в эфире, когда придет Виталик и скажет, что ну вот, а теперь у нас здесь хардфорк, и все, что было, все, что происходило последнюю неделю, как будто бы этого не было. И, значит, люди там, кто-то отправлял деньги, кто-то получал, и все это берется и отматывается просто по решению одного человека. А такого тоже невозможно. Ну и самое главное, что биткоин имеет самую большую, самую активную такое сообщество разработчиков, сообщество бизнеса, то есть целую экосистему. Бизнесов, бирж, разработчиков, каких-то открытых проектов, академической среды. Большее количество инструментов, там, помощи, сообщества для того, чтобы начать строить какой-то бизнес внутри экосистемы биткоина, привлекает больше новых людей, и это такой замкнутый круг.
А какое из будущих изменений в биткоине вы ожидаете больше всего?
Я думаю, что больше всего, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, я ожидаю такой проект, как Lightning сеть, Lightning Network. Это не является изменением в биткоине. То есть эта штука уже работает и уже запущена даже в основной сети биткоина. Любой человек может там сегодня, прямо сейчас пойти, скачать приложение, потестировать и начать им пользоваться. А суть этой технологии заключается в том, что сеть Lightning позволяет делать биткоин-платежи мгновенными, сильно больше, в десятки раз или там даже сотни раз меньшей комиссии, чем она есть сейчас, и при этом, при всем, сохраняя тот же самый уровень доверия, который существует в сети биткоин. То есть вы по-прежнему можете, абсолютно не доверяя и не зная того человека, с которым вы совершаете транзакцию, иметь всю ту безопасность биткоин-блокчейна, которая там сегодня исчисляется примерно почти 10 миллиардами долларов в виде майнинговой мощности и вот этой вот trustless механизма, то есть концепции, в которой отсутствует необходимость доверять своему контрагенту и системе, в которой даже если вас попытаются обмануть, вы всегда об этом прежде всего узнаете и сможете этому как бы воспрепятствовать или эту транзакцию завершить, не потеряв денег. Вот, то есть Lightning — это на самом деле очень важный момент, который существует и будет происходить примерно в любом блокчейне, ну, в большинстве блокчейнов, потому что это самый такой здравый и разумный способ масштабировать криптовалюту или публичный блокчейн. И в биткоине это он будет первым, или, вернее, первым, скорее всего, будет и был как-то исторический лайткоин, но он очень близок к биткоину, там изменения, да, отличия очень мало. Но после биткоина та же самая концепция появится и там в эфириуме, эта штука называется Raiden, и в многих-многих других блокчейнах, и, по сути, вот эта вот сеть второго уровня, она объединит в конечном счете все разные криптовалюты в одну такую децентрализованную глобальную сеть, которой можно будет легко, во-первых, конвертировать эти валюты. Во-вторых, она будет, в отличие от блокчейнов, она будет бесконечно масштабируема. То есть Lightning построена такому же принципу, как построен интернет. Здесь нету никакого ограничения на пропускную способность, и чем больше людей этим пользуются, тем она становится быстрее и надежнее.
Спасибо. А вот Segwit?
Segwit – это штука, которая была запущена, внедрена в биткоин. Ну, Segwit – это там, многие это как-то мистифицируют. На самом деле Segwit – это просто обычный патч. То есть это какое-то не сильно кардинальное изменение кода в сети биткоин. Он произошел там в августе 2017 года, то есть чуть больше, чем полгода назад. Хотя на самом деле это была дата активации Segwit, а сам Segwit в виде вот финальной версии того, что там реально будет изменено, и в виде того кода, который меняется в биткоине, он был готов еще в конце 2015 года. То есть это история трехлетней давности, и с тех пор ничего, кроме политики и как бы обмусоливания этой истории в СМИ, в принципе, не происходило. То есть три года назад уже там была поставлена последняя точка по факту того, что это такое является, и сейчас, сейчас это уже все история. Другое дело, что Segwit открыл огромное количество новых всяких разных возможностей. Например, там возможность сделать смарт-контракты в биткоине, которые, близки к смарт-контрактам эфириума, только обладают определенными преимуществами. В частности, они будут формально верифицируемы, то есть вы всегда сможете, то есть там будет меньше, по сути, меньшее количество уязвимостей, меньшее количество векторов атак, нежели в смарт-контрактах биткоина на Solidity. Вот. Ну и Segwit этот, в общем, такой один из небольших, но важных шагов в родмапе биткоина и шагов, которые откроют возможность внедрения большого количества крутых новых других технологий. Там подписи Шнора, Маст, изменение языка Bitcoin Script, добавление смарт-контрактов и так далее, и так далее.
Хорошо, а вот если заглядывать в будущее, и есть ли шансы у Proof of Work против Proof of Stake и его разновидностей?
Шансы есть у всех. Я думаю, что... Два момента. Я думаю, что Proof of Work останется, если не навсегда, то надолго. На ближайшие лет 10 точно в биткоине никуда от Proof of Work алгоритма мир не уйдет. Никакой быстрой, простой замены ему нет. Однако это не значит, что Proof of Stake полностью бесполезен или его не будет. Proof of Stake – это тоже совершенно... Это сложная, совершенно требующая большого количества работы идея и технология, и концепция. Она имеет ряд преимуществ, как и недостатков по сравнению с Proof of Work. То есть здесь нету того, что одно лучше, другое хуже. Но Proof of Stake, его минус на сегодняшний день в том, что он просто пока еще нигде не используется практически. По крайней мере, он не используется ни в одном блокчейне, который имеет реальные деньги внутри, реальное использование и реальную экономику. Поэтому это все большой эксперимент. Я думаю, что Proof of Stake со временем займет, по крайней мере, значительную... например, в эфире у них есть четкая цель перейти на Proof of Stake. Рано или поздно это, как это произойдет, Каспер произойдет, я надеюсь, в течение года, может быть, полутора. Но единственное, что в реализации Каспера сейчас в эфириуме будет Proof of Stake, но они не отказываются от Proof of Work, потому что иначе они просто не могут решить проблему финальности блоков. То есть Proof of Work все-таки выполняет ключевую вещь, без которой эфириум также не будет работать, поэтому у них долгое время останется такой комбинированный алгоритм консенсуса, который включает и Proof of Work, и Proof of Stake. В биткоине, я думаю, очень долго будет Proof of Work, и ни причин его менять нету особых, ни самое главное, это очень, очень сложный, очень рискованный процесс. То есть одно дело, когда создается какой-нибудь новый блокчейн, там можно проэкспериментировать, а биткоин, когда там уже есть 200 миллиардов долларов живых денег, владельцы даже небольшой части от этих 200 миллиардов, я думаю, что они все-таки против каких-то рьяных таких экспериментов, потому что, сделать чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше, это всегда хорошо, Но если альтернатива этому потеряете свои деньги, то лучше быть осторожным. Вот, то есть, конечно, Proof of Stake – это всего лишь название, такое упрощенное название. Внутри существует огромное количество разных алгоритмов, и BFT, и DBFT, и POS, и DPOS, и Delegated Proof of Stake. В общем, вариантов много, у каждого из них есть свои плюсы, есть свои минусы.
Для новичков, вы с чего посоветуете начинать вообще изучать биткоин? Именно для тех, которые хотят разобраться в технической стороне вопроса.
Я думаю, что здесь очень часто люди недооценивают, даже не очень часто, а абсолютно всегда. По крайней мере, это я еще не видел ни одного исключения, и вот на своем собственном опыте это было так. Люди недооценивают глубину и сложность того, что в своей сути является биткоин. То есть это, можно разобраться в том, что такое блокчейн. Что там есть блоки, они как-то криптографически связаны, это гарантирует неизменность данных. И, это просто. Потом дальше появляется какая-то экономическая составляющая. А почему это работает так? Почему это стабильно? Почему майнерам выгодно майнить? Почему атакующим невыгодно атаковать? А как там система борется от разных видов атак? Потом появляется там криптографическая какая-то часть. А как вот работает биткоин-скрипт? А как работает мультиси? А как работает сегвит адреса, как работает там pay-to-script хэш. В общем, огромное количество разных вопросов. И реально, вот если заниматься, учиться разбираться в биткоине, я думаю, что это невозможно сделать быстрее, чем год за два. Прям, не то что full-time, но, в общем, значительную долю времени там ежедневно по чуть-чуть это изучая. Чтобы глубоко понять реально, как, почему и вообще каким чудом это все работает. Но для того, кто не хочет там строить какой-то большой бизнес внутри, или для тех, кто, в общем, хочет просто сэкономить свое время, это совершенно не обязательно. Это не необходимо, есть более простые способы. Я бы порекомендовал, два. То есть первое, абсолютно необходимое для всех такой совет, по крайней мере, это почитать white paper биткоина. Это документ всего лишь 7-8 страниц, довольно простой. Причем вторая его часть – это уже криптография и какие-то сложные технические моменты, которые непосвященному человеку будут непонятны. Но это не важно. Если вы там что-то не понимаете, это не важно. Это, в общем, если возникнет интерес, можно разобраться. Если нет, то это не принципиально. А важно там именно введение. То есть там, где он описывает именно смысл биткоина, для чего он существует, его экономическую природу и ту задачу, ту проблему, которую он призван решать. Если говорить про какие-то более такие популярные, вещи, мне очень нравится канал на YouTube или в Твиттере, или в Медиуме. Есть такой биткоин-евангелист, биткоин-пропагандист, я бы сказал. В общем, человек, который просто объясняет это понятным языком. Его зовут Андреас Антонополос. Он это делает на английском языке, но есть много переводов, в том числе на русском, и видео можно включить с субтитрами, и статьи, которые он пишет. Он обладает таким даром, очень красивыми аналогиями, очень понятным, простым языком объяснять очень сложные вещи. То есть у меня, допустим, так легко не получается, поэтому я любому, кому интересно чуть-чуть глубже погрузиться, рекомендовал бы посмотреть какие-то из его выступлений. И дальше, опять-таки, если вопрос чисто техническим, то, к сожалению, каких-то материалов, подготовленных для широкой публики о том, как реально внутри работает биткоин, их нет. Потому что те, кто этим занимаются, они могут читать код. То есть, код биткоина открыт, публичен, github.com/bitcoin/bitcoin. Там все до последней запятой, до последнего чиха, в мельчайших деталях, уже в виде кода, собственно, описано и в виде документации к этому коду, описано, как работает биткоин. Но чтобы это понимать, нужно иметь какие-то, на самом деле, довольно серьезные навыки программирования, потому что там вещи не самые простые. А если цель в том, чтобы следить за новостями и следить за тем, что происходит в тусовке именно глобальной и биткоин-тусовке, то первое и самое главное, что я бы рекомендовал, это Twitter. На удивление, этот ресурс оказался, собрал в себе всех самых таких талантливых и самых значимых людей во всей биткоин-тусовке и во всем как бы, биткоин-сообществе. И Twitter – это такой инструмент, которым очень быстро, с одной стороны, новости теряют актуальность, с другой стороны, там всегда все самое свежее, все самое важное. И поскольку в Твиттере есть такая, там, в отличие от Фейсбука, есть ограничение на размер поста, всего лишь 280 символов, то люди, что мне нравится, они как бы свои мысли сжимают и выдают как бы самую суть того, что они хотят сказать. Это позволяет просто экономить время. В Твиттере можно найти любого какого-нибудь биткоин, тоже такого известного в биткоин-мире человека, например, Джеймс Сандлоп, или Уэйл Панда, или Vortex, или кто-нибудь из разработчиков, Питер Уилли, или Ник Заба, или... достаточно найти одного, любого из них, а дальше просто смотреть, а кого они читают, а кто читает их, и таким образом постепенно, так же, как в любой социальной сети, просто сформировать такой круг людей, которым вы доверяете, которых вам интересно читать, и это будет таким реально... по крайней мере, для меня это является самым эффективным, самым полезным, самым качественным инструментом получения информации и технической, и как бы бизнесовой по тому, что происходит в индустрии.
Спасибо большое. Какую криптовалюту порекомендуете для покупки и почему?
В последнее время, и это хорошо, количество вновь выпускаемых криптовалют стало, мне кажется, чуть-чуть снижаться. На самом деле, мне кажется, за последние полгода особо ничего такого кардинально крутого не появилось. Я бы придерживался. И вот сейчас, когда все упало с 20 тысяч до 10, если это можно назвать, упало, было очень хорошо видно, что токены и всякие там ICO-проекты, которые сначала... когда они появились, они действительно выросли сильно больше. То есть они там за месяц сделали какие-то десятки или сотни процентов, очень много количества, большую прибыль. Но они упали сильно быстрее, ниже, чем какие-то такие более ликвидные, более устоявшиеся криптовалюты. Поэтому это все вопрос аппетита к риску. Но если сильно рисковать не хочется, то я бы остановился на таком более-менее классическом каком-то наборе. Биткоин, эфир, лайткоин, манера. Дальше какие-нибудь токены по желанию. Вот эти 4 криптовалюты, а дальше уже токены каких-то проектов, которые вы верите. Например, в Solt, про который я рассказывал, у них есть свой токен. То есть, если вы верите, что бизнес этой компании имеет место быть, и он будет расти и развиваться, то тогда имеет смысл купить токенов, потому что, в общем, рост их бизнеса будет напрямую отражаться на цене токена.
А как быть с форками, например, Bitcoin Cash?
Bitcoin Cash – это целенаправленная атака на сеть Bitcoin. Это даже не конкурирующая валюта, а нечто пытающееся Bitcoin, если не уничтожить, то занять его место. При этом из очень корыстных и таких... корыстных побуждений. Поэтому от биткоина, конечно, лучше держаться подальше. Но, опять-таки, если говорить только о курсе, если не говорить о сути, от того, что это такое, зачем это сделано, то вырасти может все, что угодно. Это рынок непредсказуемый. Здесь высокий риск, но и, соответственно, высокая неопределенность. И предсказать рынок, особенно учитывая того, что чем менее известен токен, тем меньше у него ликвидности, тем проще его пропампить, то есть искусственно как-то взвинтить его цену, то здесь я могу дать только какой-то совет или поделиться мнением, что я думаю будет существовать как технология и как валюта там, через 5 лет, да, а как в течение... с завтрашнего дня будет меняться курс, этого предсказать не может, на самом деле, никто. По крайней мере, никаких таких реально достоверных прогнозов я еще не встречал. Все это похоже больше пока на рулетку, поэтому, опять-таки, стратегия финансовая, на мой взгляд, держать, купить портфель каких-то валют и не трогать их. Потому что на трейдинге можно заработать, но на трейдинге сильно проще потерять. Вот. А если вы купите какие-то, вот, например, из того, что я перечислил, тот же самый биткоин, эфир, лайткоин, Монера, они все четыре, безусловно, имеют огромные перспективы, огромное прекрасное светлое будущее, и там через 3 года они точно будут стоить, ну, там, в 2-3 минимум раза дороже, чем сейчас, а я думаю, что и в 20-30.
Спасибо вам большое, что нашли время, стали гостем нашего подкаста. Желаем вам дальнейших успехов и всего самого доброго.
Да, спасибо за приглашение.
Уважаемые слушатели, если вы тоже хотите принять участие в нашем подкасте, напишите нам в комментариях в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Все выпуски нашего подкаста вы можете найти на специальном сервисе podcast.probitcoin.ru. Подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте и Фейсбуке. Читайте нас в Телеграме, и вы всегда будете в курсе свежих новостей.
Спонсор выпуска – ascoin.com. Удобный мониторинг биткоин-обменников. Выбери самый выгодный курс и купи биткоин в надежном обменнике.
Про биткоин. Самые главные новости из мира криптовалют.